Продолжаем. Пришлось для похода в телевизор постричься, побриться. Не удалось побыть отшельником на время карантина. К вопросам о это, как это называется? Короче, сюда всякие умные люди в очередном Apple сделали USB Type-C. Тут два входа, тут два входа. Но для того, чтобы обычные флешки втыкать, надо купить вот такую дуру, не знаю, 1000 за 7, наверное, не помню, сколько стоит, и таскать ее с собой. Дмитрий Юрьевич, а кто такой жирный пидор? Открываешь поисковик Google и вбиваешь запрос «жирный пидор». Вот первый результат, который выдаст Google, это наиболее массовое упоминание жирного пидора. Вот это он и будет. Здравствуйте! Пробовали ли вы какие-нибудь легкие наркотические вещества? Если да, какую музыку слушали во время прихода? Расскажите, пожалуйста, какой-нибудь смешной или страшный случай, связанный с употреблением наркотиков. Спасибо за ответ. Я, комрад, все больше по-синему как-то с наркотиками не очень. Неплохо разбираюсь, что там такое, но у тебя очень странный вопрос. По-моему, ни один вменяемый человек, даже если что-то употреблял, никогда публично в этом сознаваться не будет. То есть он как какой-нибудь этот, как его, Обама, там, покуривал коноплю, это ему аукнулось. Нельзя про такие вещи говорить вслух. Кто, по-вашему, из известных блогеров российского Ютуба более интересен вам? Комрад, как у вас с русским языком? Кто, по-вашему, интересен вам? Как у тебя в одном предложении такое получается? Я время от времени смотрю только бэд-комедиана. Все, больше не смотрю никого. Какую страну считаете лучшей технологией, экономикой и так далее? Я не специалист по экономикам, комрад. Есть, наверное, такие мега-страны, как Соединенные Штаты, Бундесрепублик Дойчланд, Япония. Наверное, их. Машины хорошие в Германии, фотоаппараты хорошие в Японии. То есть как-то так получается, что все высокотехнологичные изделия, они практически все оттуда. Только айфоны из Китая идут. А как вы пришли к тому, что вынуждены носить очки? Болезнь, долгая работа за компьютером, не знаю, читал в детстве очень много, там с фонарями под одеялом и все такое. Видимо, испортил неправильным чтением, но достаточно долго было такое, я не знаю. Очки носить я начал в 33 года, до этого как-то была близорукость, но настолько слабая, что, наверное, не нуждался в очках. В 33 года девок, чтобы разглядывать получше, надел очки. Тогда было 1,75. Минус 1,75. Сейчас, по-моему, 2,75. А тут что-то в этом году правый глаз совсем плохо видеть стал. Не знаю почему, но это уже наверняка да, от того, что долго таращусь в компьютер. Как пришли к тому? Ну, меньше, наверное, надо работать. Вот у меня вопрос. Как так вы поднялись? Работал, ёлы-палы. И поднялся. Как относитесь к жигодрифту? Что это такое? Это когда на машине дрифтуют или как? Никак. Смотреть люблю, так равнодушен. Где вы выучили английский? Тут в башке выучил. Самостоятельно учил уже, наверное, 40 лет. За это время что-то там освоил и понял. Знаю его специфически. Практически не говорю, потому что не с кем, а занимаюсь в основном текстами и немножко разбираю на слух. Что смотивировало пойти служить в органы? Прочтение произведения Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Прочитав, глазам своим не верил, что неужели такое в родной стране может быть, и неужели вот такое творится в милиции. Ну, пошел, посмотрел. Быстро выяснил, что гражданин Солженицын – дурачок, который вообще не понимает, о чем пишет, не имеет ни малейшего представления, пересказывает какие-то идиотские абсолютно басни. Ну, как-то вот успел послужить благодаря Александру Исаевичу. Какой стейк предпочитаешь? Рибай в основном. Ну, а по большей части филе миньон все-таки. Medium rare. Самый хороший. И желательно с трюфельным соусом. Хорошо заходит. А вы не думаете создать свою политсилу или объединиться с какой-то существующей? Нет, в политику решительно не хочу. А как относитесь к пиратскому софту, в частности, к программам и плагинам для звукозаписи? Я пользуюсь Adobe Audition для работы со звуком. Возможно, есть софтины лучше, но я к этой просто привык. И мои надобности обеспечивает с избытком. К пиратскому, ну, твердо могу тебе сказать одно, что вот когда у тебя что-нибудь рухнет важное за то, что деньги зарабатываешь, вот я посмотрю, как взвоешь. То есть, на мой взгляд, это все всегда упиралось в невозможность платить более-менее адекватные деньги. В настоящий момент, когда ты трудишься через облако и можешь платить ежемесячно не сильно дорого, а вместо этого, например, целый пакет этого Adobe получить для работы, это гораздо полезнее, гораздо гораздее. Там даже мои хорошие друзья, которые заняты работой профессионально с видео и звуком, когда ставили лицензионную версию, первый восторг был, блин, надо же, представляешь, она вообще не падает. Это смешно с одной стороны, с другой стороны печально. Но да, раньше было сурово, то есть когда какой-нибудь 3D Max стоил, если я правильно помню, в начале 2000-х там $1400 за лицензию надо было заплатить. Ну, это неподъемные суммы даже для контор, а индивидуальный гражданин такое купить не может. То теперь, когда небольшая абонентская плата, и ты можешь попользоваться месячишко, а потом прекратить, очень удобно. Это же как это, точно так же, как пиратское кино, когда у нас были DVD, вот я служил в милиции, у меня зарплата была там на исходе, так сказать, службы 1080 рублей зарплата была, а DVD лицензионный стоил 900 рублей. Ты вот можешь представить, а компьютерная игра стоила 450 лицензионная. То есть уже, так сказать, набило оскомину, нам за одного пойманного убийцу платили премию 200 рублей. Вот два убийцы. Это одна компьютерная игра. Это ж бред сумасшедшего вообще. Месяц работы и один DVD. Это как вообще? Ну, и, о, пиратство – это так плохо, это отвратительно вообще. Вот пиратство хуже нет. Какая же мерзость? Ну, какая же мерзость, если ни один человек нормально это купить не может на зарплату? Чё? Это ж глупость. А пиратские диски по 30 рублей стоят. Вот этот 900, а эти 30. По-моему, тут и думать не надо, что будут покупать. Ну и как это ликвидировать? Ну так, вот организовали всеобщий доступ. Ну это, естественно, там с ростом пропускной этой способности интернета. Вот теперь видео в онлайн-кинотеатрах. Зашел, я не знаю, там заплатил 50 рублей, 90, 100 там. Ну ладно, там что-то дорогое в правильном переводе. Заплатил 400, но сел и посмотрел, и оно, в общем-то, твое навсегда. Это да, вот как только есть нормальный доступ за достаточно вменяемую сумму, весь пиратский софт сразу того неинтересно. Если бы вы знали, как будете жить сейчас лет 40 назад, если бы пошли по такому пути или все же таки по-другому, пацаны, как у вас тяжело с русским языком. Как вы думаете, вообще слова в голове выстраиваются? Я бы не хотел знать 40 лет назад, как я буду жить сейчас. Это настолько чудовищный временной промежуток, что ты не сильно понимаешь, в какую сторону, где надо повернуть, пойти. Я считаю, что как сложилось, так и сложилось. Я бы ничего менять не хотел. Что лучше? Шашлыки? Шашлыки под коньяк Или шашлыки под коньяк с Дементием и хорошей компанией. Конечно, шашлыки под коньяк с Дементием и хорошей компанией. По сравнению с самим собой 20-летней давности, чему самому полезному научились? Могу сказать, чему неполезному научился. Вот. Стал психованный, чего раньше со мной, особенно 20 лет назад, не было никогда вообще. Это плохо. Я это забарываю. А какая у вас политическая позиция, если не секрет? Не знаю, посмотри в ролике, там моя политическая позиция достаточно четко обозначена. Дмитрий Юрьевич, есть ли у вас совесть? Ну, тут как это, в известной поговорке, где совесть была, там известно, что выросла. Есть, наверное, многие говорят, да. Будете идти на выборы в Госдуму? Ну, раза три уже звали, нет, не ходил. А сколько раз в жизни дрались? Много. Когда дрались в последний раз? Чем дело кончилось? Драка это назвать сложно. Возле моего дома как-то я ночью возвращаюсь домой, а там горит костер возле дома. Поднимается дым в небеса таким столбом. Вонь чудовищная. Что это такое? А это какой-то там, я не знаю, гражданин, не бомж. Где-то украл кабель и его отжигает, то есть сжигает эту оболочку пластмассовую, чтобы достать оттуда медь и отнести на приемный пункт. А мне там спать, между прочим, у меня там спуск такой, и, в общем-то, вся эта дрянь, она вниз туда заходит и стоит. Вся эта вонища, дымы и всякое такое. Ну, я туда пробрался, там дырка в заборе, я туда просочился, вступил с гражданином в непринужденную беседу, чем это он тут занимается. Не надо, никогда не надо проявлять агрессию сразу, начинать орать, там, прыгать. Гражданин мобилизуется сразу, когда ты орешь и прыгаешь. Этого делать нельзя. Надо подойти ласково, заговорить. А после этого, когда он расслабится, дать ему в рыло, вот без всяких этих самых, в рыло давать. Тут я затрудняюсь у всех по-разному. Многие норовят пускать в ход кулаки. Кулаки всегда сшибаются. Если ты дерешься нечасто, я про себя во всяком случае, то ты непременно попадешь вот этими костяшками, выбьешь пальцы. Это нехорошо. Поэтому лучше бить открытой ладонью в нос. Желательно вот сюда. Вот. Эффект неизменно прекрасный. Гражданин сразу вот голова, жопа, ноги лежит. Зачем вы жжете кабель? Да, вы. Я был неправ. Больше кабель жечь не буду. Но я эту вонь вынюхивал всю ночь. Вступать в драки в моем положении нельзя категорически. Затаскают по судам и сдерут немыслимое количество денег. Плюс, а в чем смысл? Чем дело кончилось? Ну, победой. А в чем смысл? Можно было и поговорить, ну, иногда кровь кипит, невозможно разговаривать. Драться, повторюсь, нельзя, затаскают по судам, а хочется иногда. Было бы интересно услышать ваше, именно ваш комментарий по поводу трэш-смэш разоблачения профессора Савельева. Я не смотрю ни трэш-смэш, ничего другого. Что там разоблачать, мне непонятно. В моем понимании профессор просто веселится, рассказывает всякое ядовитое и язвительное, а многие от этого почему-то возбуждаются. На мой взгляд, напрасно. Профессора слушать интересно. Как вы празднуете Новый год? Всегда одинаково. Сижу дома с семьей и праздную. А 1 числа начинаем бегать по друзьям и праздновать у друзей. Или друзья ко мне, или я к друзьям. Вот как-то всегда одинаково. Новый год – это домашний праздник, отмечать надо строго с семьей. А вы бывали в городе Астрахань, откуда я, собственно, пишу этот текст? Да, бывал. Не менее 2 раз. Если да, то понравился ли? Я там был, по-моему, в 7-6 классе, как-то так. Плавал на пароходе от города Горького, это нынче Нижний Новгород, до Астрахани, а потом обратно. 2 раза. Если да, то понравился ли? Ну, я маленький был, и от парохода мы далеко не отходили, только купался в Волге. Что особенно запомнилось? Ничего. Бывали у нас на рыбалке, и как вообще к этому делу относитесь? Ну, друзья все время зовут, но друзья крепко пьющие, я боюсь, что я просто не выдержу такой рыбалки. А так весело, да. В Германии не желаете жить? Нет, не желаю. Расскажите о вашем отношении к Союзу коммунистов. Я не знаю ничего про Союз коммунистов. Выступление у Соловьева на Первом. Ваши ощущения от этой своры? Здесь должен быть мат, много мата, не товарищи. Для чего вам такой контакт? По разовому инциденту можно сделать вывод, что кто-то кому-то не понравился, разбежались. Это как идти по свежему летнему лесу, увидеть кучу говна, парящего дурманом, и специально в него наступить. Вот зачем? Бабки? Я это... Мне затруднительно такие вещи. Как-то я даже не знаю, я теряюсь просто вот... Российское телевидение – это государственное телевидение, где государство пытается до меня доносить некую информацию. Я вот в детство не впадаю, а я не смотрю телевизор. А где ты это? Где ты смотришь? В интернете, да, там Лёшу Навального читаешь. Ну, ты же дебил. То есть, это равносильно тому, чтобы сказать, я пиво не пью, я героином колюсь. Поздравляю, ёлы-палы. Кто и кто, вот тебя здесь не спросить, понимаешь, а кто у тебя в авторитетах-то? Во-первых, Соловьев он не на Первом, а на Российском. На чем отсюда? Ваши ощущения от этой своры, не товарищи. Ну, во-первых, как-то странно называть сворой. Да, собрались люди, не самые тупые в родной стране. Не товарищи, ну да. Ну, не все они мне товарищи, я так думаю. Ну, у всех свои какие-то мнения, понимания. Ну, собственно, то, что там народ собирается и разговаривает, ну вот. Так выглядит так называемая демократия, когда граждане могут высказать свое собственное мнение. Что они по этому поводу думают? Там же разных собирают? Однообразно, но разных. Вот представители украинской стороны, например, вот представители российской стороны, вот представители Министерства иностранных дел, вот врачи, вот там милиционеры. Ну, все бывают, все что-то рассказывают, все всегда это... Ты, может, маленький, тебе неинтересно, мне, взрослому, интересно. То, что как это ведет Владимир Соловьев, ну, на мой взгляд, очень ловко пользуется авторитетом среди приглашенных. Вот многим кажется, что там орут. Ну, если сравнивать с другими ток-шоу, то там вообще гробовая тишина стоит и полный, так сказать, политес. Все друг друга уважают. Редчайшие случаи там каких-то склок. На мой взгляд, отлично ведет передачу. Я всегда их с интересом смотрю. Пригласили сходить выступить. Я, на мой взгляд, я для таких ток-шоу просто не гожусь вообще. Ну, кому-то там это понравилось, кому-то не понравилось. Мне это вот абсолютно в моей жизни ничего не меняет. Что я там был, что я там не был. Был, мое почтение, спасибо, что пригласили. Было интересно, ну, нет. Я вот тут сижу и благополучно вещаю то, что мне интересно. Бабки! Вот кто вам вообще рассказывает, что за это платят? Я с телевизором общаюсь, ну, лет 20, наверное. За все это время мне один раз предложили денег, чтобы я рассказал про доцента Соколова. Естественно, послал всех нахер и ничего рассказывать не стал. Один раз. Если тебя приглашают на передачу, ну, тебе могут оплатить проезд. Ты такая мегазвезда, что там рейтинги просто взорвутся и взлетят в небо, что тебе деньги платить надо. Может, кому-то платят, я не знаю. Но из тех, с кем я общаюсь, не платили никогда и никому. А ты вступил уже в союз марксистов «Вестника бури». А зачем мне это надо? Расскажи. Дмитрий Юрьевич, как вы ставитесь в сфере стриминга и, в частности, к таким личностям, как Папич, Братишкин, Хесус и иные? Бля. Ты знаешь, ты бы там это Атос, Портос, Д'Артаньян написал, то было бы понятно. Я никак не ставлюсь в сфере стриминга. И кто такой Папич, Братишкин и Хесус, понятия не имею. Давно хотел узнать причину отсутствия бровей на вашем лице. Мне интересно смотреть некоторые ваши видео, но иногда вы меня очень пугаете. Брови у меня есть, они просто светлые. Но обычно для таких, как ты, отвечаю, сбрил для красоты. Что думаешь о современном контенте Ютуба в целом? Как ты думаешь, надо вмешиваться государству в образование этого контента? Это к вопросу свободы слова и ограничений. Где могут проходить эти границы? Смотрят ли твои потомки Ютуб? И что смотрят? И таки какой контроль ты за ними осуществляешь? Возможно, личный? Моему потомку, боюсь тебе соврать, 39 лет. Смотреть за ним поздно, ну, в общем-то. Что он смотрит, я не знаю, мне не рассказывает. Надо ли там государству вмешиваться? Ну, как обычно, если не считаешь нужным сам воспитывать своих детей, твоих детей воспитают другие. Конечно, надо. Тут свобода слова вообще ни при чем. Сейчас уже оно все выглядит совершенно по-другому. Не можешь победить – возглавь. То есть, изготавливай свой собственный контент, который будет интересен твоим детям. Так, чтобы они смотрели то, что предлагаешь ты, а не то, что предлагают американцы, например. Планируете выдвигаться на какую-нибудь выборную должность? Нет, мне это не интересно. Расскажите про свой опыт занятий спортом и физкультурой. Поделитесь советами с молодыми. Ну, у меня небольшой опыт занятия физкультурой. Я в основном всю сознательную жизнь поднимал тяжести и пытался бить морды. На мой взгляд, это два, так сказать, основополагающих для мужчины. Подъем тяжести, он полезен для всего организма, сверху донизу, ну, а мордобой – это такая прикладная вещь, то есть у меня с уклоном в мордобой было не в борьбу, а это местами очень сильно мешает, надо ловко сочетать ударную и борцовскую технику. В 9 классе, если правильно помню, в 9 нет, между 8 и 9 классом отправился у нас на Загородном проспекте, был такой клуб «Монолит» в подвале дома, в котором расположен музей-квартира Римского-Корсакова, номер дома не помню. Вот. Это был такой классический советский, классическая советская качалка. Все было страшно грубое, все там это руками-ногами сварено, все горбатое, кривое такое, но это никак не влияло на тяжесть снарядов, твою способность их поднимать. Вот тогда начал поднимать, а потом всю сознательную жизнь продолжаю. К сожалению, в Советском Союзе с этим было не очень хорошо, поэтому там перерывы были здоровенные. Ну, я там скупал себе домой всякие гантели, гири, все это старательно поднимал. Когда из армии вернулся, сразу себе гирь накупил. Гири стоят 3 копейки, а пользы приносят немыслимое количество. Гиря такой универсальный снаряд, годится просто для всего. Хочешь – поднимай руками, хочешь – поднимай ногами, хочешь – ты с ней приседай, ложись, вставай. То есть она такая общеразвивающая, мое почтение. Вот. Ну, когда появились залы, ну, это уже там в 2000-х ходил в залы, в хорошие. У нас есть какая-то «Планета фитнес» возле «Авроры». Одно время был самый дорогой, по-моему, в городе зал. Вот туда ходил. Ну, там сплошные депутаты, актеры, там пыль в глаза пускать надо было. Вот. Хороший. Ну, а теперь что, в домике за городом живу, теперь у меня все свое. Но купил себе штангов с ними, там, жимы лежа, приседания, все благополучно исполняю. Здоровья уже нет, к сожалению. Вот. А заниматься надо постоянно. То есть я даже не к тому, что там каждый день гирю по 100 раз поднимать, но спортом надо заниматься все время. То есть, когда говорят, что зарядку делать, вот зарядка такая. Ну, такая зарядка, чтобы вся под ручьями тек. Вот такая зарядка должна быть. В итоге, когда этим занимаешься, ну вот сейчас я уже не знаю, как Джеки Чан. То есть, вот с утра встал. И если ты не разомнешься, так сказать, до того, чтобы вот вся шмотка промокла, то ты просто весь день не человек. Надо обязательно заниматься спортом. Расскажите, не было ли у вас желания потратить заработанные деньги на, по сути, свои бесполезные и дорогие вещи? Например, на спорткар или роскошный катер? Но, тем не менее, вы себя одергивали и тратили на что-нибудь более весомое и полезное. Расскажите про какой-нибудь конкретный случай из жизни. Ну, как-то я не знаю. Знаешь, вот спорткар, зачем он? У нас многие не в курсе, что все эти спорткары – это, так сказать, машина выходного дня. То есть неделю ты ездишь на, не знаю, там на обычном автомобиле, а на выходной прохватить на спорткаре, пусть люди посмотрят, себя покажешь. Он для этого нужен. То есть на автомобиле Porsche ездить все время, оно как-то не очень жестковато, рычит, не будешь доволен. Роскошный катер, ну на нем же плавать надо куда-то все время. Я так про это думаю. Это как яхта. На ней же плавать надо. А я не яхтсмен и не катерист. И что будет она стоять, а я один раз в год пойду на нем поплаваю. Я не любитель на них плавать. Поэтому нет, я себя не одергиваю и ничего. Я всю жизнь, например, очень сильно любил всякие оптические объективы, там стекла, такие-сякие. Вот когда я купил себе фотоаппарат Canon, то с большим удивлением узнал, что самый дорогой объектив для фотоаппарата Canon, ну, из таких нормальных, стоит, грубо говоря, там 1600 или 1800 баксов стоил, ну что-то там в пределах 2000. Был сильно удивлен. Я думал, что это стоит как ракета какая-нибудь, оказалось, нет. Ну вот, купил себе. Есть у меня там три основных объектива, там короткофокусный, средний и длинный. Ну, стоят они все вместе, там, не знаю, 2, 1,5, ну, 5 тысяч долларов. Ну, аппарат сам. Но он мне нужен для дела, я им фотографирую, то есть это не такое, что бесполезное. В последнее время фотографирую мало, к сожалению, а так нет, ничего не покупаю, мне ничего не хочется вообще, ничего мне не... Все у меня есть, камрад, ничего мне не надо. Как сохранить в вашем уже зрелом возрасте такую замечательную харизму и отличное чувство юмора? Поделитесь секретом. Секрета нет, от рождения такой. Мне кажется, что все это мертво привязано к здоровью. Когда у тебя что-нибудь болит, то тебе не до юмора и ни до чего вообще. Ну, а когда не болит, вроде весело, ты бодр, скачешь, как козел, пока что. Оно само. Есть ли у вас время, чтобы строить планы на будущее? Если да, каковы они? Планы на будущее я составляю только на обозримое будущее, что надо на этой неделе сделать вот это, на этой вот это, на той вот это. Обычно планы мои дальше, чем на 1,5 недели, не простираются. Никогда не получается так, чтобы вот шло как задумано. Ну, сейчас вот карантин, сейчас вот да, сейчас стало гораздо лучше с планами. Все понятнее, что делать, как делать, когда и в каких количествах. Каковы они? Ну, в настоящее время я перевожу кино. Вот хотелось бы пораньше сдать сериал «Сопрано» и, в общем-то, перейти, возможно, к какому-нибудь другому сериалу. Но не сильно успеваю. Почему такое большое количество людей не любит вашу персону и ваше творчество? В чем, по-вашему, заключается причина этой неприязни? Ну, откуда я знаю, у людей психические расстройства самые разнообразные бывают. Я вот тебе здесь не рассказываю, что я кого-то не люблю, и какую-то персону и ее творчество. Могу некий, так сказать, отзыв оставить. О творчестве, о персонах говорить избегаю. Поэтому, если каким-то детям не нравится, ну, на здоровье. Люди не любят, когда им говорят правду. Например, дураки не любят, когда их называют дураками открыто. Наверное, поэтому спроси у них. Когда вы были в гостях программы «Спасибо, шеф», вы упомянули, что имеете опыт приготовления корейской морковки. Поделитесь, пожалуйста, вашим семейным рецептом. Ну, сейчас не могу, но потом как-нибудь да. Вы производите впечатление профессионально состоявшейся личности. Это возможно в результате накопления определенного количества знаний и опыта. Как ты ловко все объяснил. Было ли это накопление целенаправленным или сложилось в силу обстоятельств? Если целенаправленно, когда эта цель сформировалась и приходилось ли жертвовать другими возможными целями и какими? Прибегали к помощи Викентьева или нет? Когда-то в детстве, когда плыл на пароходе в Астрахань, мы там двумя семьями передвигались, там был такой дядя Гера, Дядя Гера был пилотом советской армии, летал на истребителе. И, как подобает советскому офицеру, был чрезвычайно широко и глубоко образованным и очень эрудированным. О чем бы я дядю Геру не спросил, у дяди Геры был ответ абсолютно на все. Причем ответ настолько глубокий и продуманный, что я вот не уставал поражаться. Вот. Я даже специально пытался вот найти что-нибудь такое, но, может, про это он не знает. Это я учился в 6-7 классе. Дядя Гера знал все. Вернувшись домой, я обложился журналами «Наука и жизнь» и принялся их без передыху читать в промышленных количествах. Журналы «Наука и жизнь», журналы «Химия и жизнь», «Техника молодежи», «Моделист-конструктор», книжки всякие разные, но считаю, что действовал целенаправленно. Да, память у меня хорошая, я все хорошо запоминаю. Художественной литературой я никогда сильно не интересовался. То есть, мне больше вот конкретика интересует. Ну, как-то вот нахватался. Приходилось ли жертвовать другими целями? Нет, никогда не приходилось. Я таких целей, которыми надо жертвовать, не ставил перед собой. Прибегали к помощи Викентьева? Не, Игорь Леонардович, я с ним познакомился совсем недавно, как прибегать к помощи. Как вы смогли пронести здравый взгляд на жизнь сквозь года и не бросили просвещать массы? Эти споры на телевидении, когда вы один против оравы гениев в мысли, уверен, что и в жизни примерно так же. Как не потеряли запал? Ну, как здравый смысл, я не знаю, он либо есть, либо его нет. Как он должен отмениться, не знаю. Вот он. Я считаю, что он у меня есть, и это нормальное состояние мозга. Просвещать массы, ну, как-то это. Ну, оно ж веселое. Что, это фактически, я не знаю. Подошел, ведро керосина в костер налил, отбежал, поржал, как... полыхнуло-то, елы-палы. Против гениев мысли, ну, в жизни примерно так же. Нет, в жизни совсем не так, как в телевизоре. То есть я с людьми, с которыми у меня нет совпадений, я просто не общаюсь. Вот просто не общаюсь. Зачем мне это надо? Ни к чему. А тут могу говорить все, что хочу. А ты можешь слушать, можешь не слушать. Свободный человек в свободной стране. А вот мудацкий вопрос. Дмитрий Юрьевич, не имея... никакого профессионального образования переводчика, не закончив вуз по соответствующей специальности, ни филолог, ни лингвист, но называет себя и другие его переводчиком, да еще и правильные переводы делает, которые профессионалы не осиливают. Но при этом Евгения Панасенкова, который, несмотря на наличие огромного ЧСВ, все же учился 5 лет, получил образование, проделал и продолжает делать огромную работу, он не историк? Как это понимать? Я не берусь оценивать творчество так называемого историка Панасенкова. Его, наверное, должны оценивать другие историки. Так не считаешь, нет? Если другие историки оценивают его отрицательно, то я как-то не... В переводах я понимаю. Вот это хороший перевод, а вот это плохой. Вы, вот, например, постоянно забываете о том, что когда вы видите дрянной дубляж, вот дрянной, откровенно, кривой перевод, отвратительная актерская игра, вы почему-то забываете, что кривой перевод сделал выпускник МГУ, лучшего вуза страны, куда хрен попадешь еще. А отвратительно сыграли роли актеры, которые все закончили высшее учебное заведение, а руководил ими режиссер, который тоже закончил высшее учебное заведение. Вас не парит, нет? А тут внезапно какой-то это бывший сантехник, не имея никакого профессионального образования переводчика, называет себя переводчиком. Я с этого живу. Ты не поверишь, это профессиональное мое занятие, и как профессионалу мне за это платят деньги. Профессия такая. Вот. Ну, а в случае с историком Панасенковым, можешь его так называть, какая разница. У него есть какие-нибудь исторические труды? Вот я знаю ровно один, эту, как ее, первую там какую-то правдивую историю войны 812 года. Ну, там одно название «Чушь собачья», но это ладно, это издатели написали, чтобы лучше продавалось. Содержимое данного произведения оценивали профессионалы, коллеги гражданина Панасенкова по опасному историческому бизнесу, ну, оценили как, мягко говоря, очень скромно. И что? Ты предлагаешь, чтобы я оценивал? Я не оценщик, я в эпохе Наполеона не сильно секу. Могу литературные достоинства оценить, они смехотворные, все остальное – нет. Хочешь называть его историком – называй на здоровье, мне до этого никакого дела нет. Дмитрий Юрьевич, в вашем преклонном возрасте люди задумываются о своем будущем, семье, наследии и, в частности, о накопленном капитале. Ой, господи, комрад, я не знаю, сколько мне жить осталось, там 5 лет, 10, 15, не знаю, в этом преклонном возрасте. Задумываться о будущем, какое будущее, лишь бы здоровье завтра не кончилось, о чем мне тут задумываться? О семье, наследии и, в частности, накопленном капитале. Комрад, у тебя много вот вокруг тебя людей, которые к смерти накопили капитал. Я не знаю, что ты этим словом называешь. Капитал. Что это такое? 10 тысяч долларов? 20? 50? 100? Или это, как у нормальных людей, миллионы баксов? Ты о чем вообще? Изучали ли вы различные финансовые инструменты, такие как акции, облигации, индексы? Пользуетесь ли накопительным страхованием жизни или инвестиционным страхованием, или все держите в кубышке? Понимаю, вопрос достаточно нахален, но, как вы понимаете, в капиталистическом обществе вопрос денег стоит достаточно остро. Буду премного благодарен, если ответите. Комрад, вопрос непонятный. То есть про какие деньги речь? На те деньги, какие, например, у меня есть, лучше всего скупать землю. Она только дорожает. Говорят, Господь Бог ее больше не производит. Вот землю скупать – это правильно, с моей точки зрения. Про какие-то капиталы, которые вложены в некие там эти предприятия и приносят деньги. Ну, не знаю, про такие вещи вообще тебе никто рассказывать не будет. А вот эти вот акции, облигации – нет. Ничем подобным не занимаюсь категорически. А какие гири 16, 24, 32 поднимаете? Разные, но сейчас больше поднимаю штангу, а не гири. Поднимал все 16, ну 16 они совсем легкие, 24 для меня лично нормальные, а 32 для меня тяжелые. Откровенно тяжел. Я не это, не гиревик и, пардон, уже лет много, поэтому так особо с ними не попрыгаешь. Вот. Гири – это хорошо, это полезно. У меня их много. Используются, повторюсь, для самых разнообразных упражнений. Но сейчас поднимаю штангу. У меня их тут две. Одна для жима лежа, другая для приседаний. Вот с ними и развлекаюсь. Могли бы поделиться личным опытом по обогащению словарного запаса? Просто иногда приходится искать в интернете слова, которые вы употребляете, ибо сам не понимаю. Удивил комрад, это какие же слова ты ищешь из того, что я употребляю. Рекомендация здесь единственная. Лучше всего читать классическую литературу. Там у авторов богатый язык, начиная с Александра Сергеевича Пушкина и дальше через Достоевских, Толстых и прочее. Вот там понаберешься. Лучше всего, кстати, читать вслух. Мой тебе совет. Вырабатывает правильный голос, начинаешь хорошо интонировать. Времени требует, конечно, но если ты выделишь, там, я не знаю, каждый день минут по 40, я тебя уверяю, очень быстро все радикально поменяется. Пользуйся. Как вы относитесь к марксистским кружкам? Нормально отношусь. Интересно людям. Ходят, занимаются, правильно делают. На основании вашего опыта, видели ли вы или знаете способ, как при коммунизме можно мотивировать человека рабочей профессии, такого как шахтер, строитель, колхозник и так далее, работать эффективно? Ну, деньгами. Никаких других методов я не знаю. То есть, если его карать за плохое выполнение работы, он все равно
работать не будет. В Советском Союзе все было завязано на совесть.
То есть ты, как человек при наличии совести, должен работать хорошо. Как тебе совесть подсказывает? А люди все равно работали плохо, потому что не хочу. А вот если им дать возможность зарабатывать деньги, ну тогда да, тогда у них эффективность резко повышается. Но именно дать возможность зарабатывать. Я вот на заводе, когда работал, у нас там, ну, я был токарь, а рядом был там слесарный участок, где слесаря. Там только что гладиаторские бои не шли за то, кто возьмет вот эти детали дорогие, кто там будет рассверливать отверстия, там зинковать, еще чего-то. Только что гладиаторских боев не было. Так люди хотели заработать денег. Естественно, они это делали очень быстро, очень качественно и вообще. Атмосфера в коллективе была крайне нездоровая. Они там ненавидели друг друга так, что кушать не могли. Смотреть на это было даже вот со стороны неприятно. Какая-то там, я не знаю, яма с крысами. Блин, ну да, вот хорошо работали. Других способов лично я не знаю. Ну, как, оно ж кнут и пряник, наказание, поощрение. То есть, наказание, оно для одного, а поощрение, оно для другого. Поэтому поощрять, вот, да, хорошо получится. И второй вопрос. Как атеисту, не пугает ли вас мысль, что после смерти вас не будет никогда? Может, знаете, как побороть этот страх? Ну, честно говоря, я твердо знаю, что после смерти меня не будет никогда. Я умру, жизнь, она с наступлением смерти, жизнь заканчивается. Нет никакой загробной жизни, нет никакого там рая, ада и прочего бреда, а тут никаких сигналов не поступает. Ну, есть ли при этом страх? Страх есть. Единственное, это не столько страх, сколько переживание за то, чтобы у тебя ничего не болело. Вот, чтобы ты не лежал там, обоссавшись и обосравшись в кровати, а вокруг тебя там родственники бегали с губкой и тебя мыли, перекладывали и всякое такое. Вот такого не хочется. А вот помереть сразу, чик, и нет тебя, и все. И это нормально. Чего бояться-то? Все умрем. Каким был переломный момент в вашей жизни, который поменял отношение к людям? Может, поменялось мнение относительно чего-либо? Таких моментов нет. Не было таких моментов. Я учился в интернате, учился в простых школах, учился в интернате, служил в армии, там людей вот в этих тесных коллективах, когда ты вместе спишь, ешь и целый день вместе, там очень сильно, это, как знаешь, как кастрюля-скороварка, где под давлением все очень сильно видно, кто какой, всякие эти человеческие и нечеловеческие черты прорезаются мгновенно, поэтому к взрослой жизни я пришел подготовленным, никаких открытий для меня в людях не было. Отношение к людям всегда одинаково. То есть, лично для меня очевидно, что ничего хорошего от них ждать не надо. Но отношусь я к ним всегда по-христиански. И если они в ответ относятся ко мне точно так же, мне всегда приятно. А если проявляют себя как бесчестные скоты, то ничем меня не разочаровывают. Я примерно изначально про них так и думал. Вот. А как появилась идея установить силовые тренажеры возле дома? Каких целей с помощью их вы планируете достичь? А куда их ставить-то, комрад? Я не понимаю. Куда? Вот возле дома есть место, вот я их поставил. То есть мне до работы ехать примерно, если не гнать ничего, ну, примерно 40-45 минут ехать до работы и обратно ехать 40 минут. Это, грубо говоря, уже получается 2 часа вычеркнутых. Если я поеду в спортивный зал, в спортивный кружок, то там проведу примерно 2-2,5 часа, пока разденешься, пока оденешься, позанимаешься, поплаваешь в бассейне. 2-2,5 часа – это огромное количество времени. А здесь что? Вот я проснулся, прыгнул в валенки, схватил палки, выбежал в поля, дал 40 минут, пробегал в полях, прибежал весь мокрый, упал под штангу, 1, 2, 3, 5 подходов по 10 повторений. Прыгнул под другую штангу, поприседал. Красота. То есть на это тоже время уходит, но это не езда в машине, неведомо куда, одевание, переодевание. Все происходит здесь очень удобно. Очень. Единственное, что здесь дождик идет, ветер дует, и дождик идет. Ветер еще хрен с ним. У меня эта стойка, она стоит за углом дома, и там не сильно дует. А вот когда дождь, это нехорошо, это мешает. И, в общем-то, хотелось бы, чтобы был какой-то крытый спортзал. Ну, до этого я еще не дошел. Каких целей с помощью их вы планируете достичь? Здоровье. Меня только здоровье интересует. Ничего другого не интересует. Здоровье как? Ты с возрастом, вот чем старше ты становишься, тем у тебя обмен веществ работает медленнее, медленнее, медленнее. И не просто обмен веществ, а, например, перестает вырабатываться тестостерон. Сначала в нужных количествах, а потом совсем перестанет вырабатываться. Для того, чтобы его держать на должном уровне и подстегивать производство, нужны физические упражнения. Ну, вот если он не вырабатывается, то все мужики жиреют. Мужики жиреют, как это, как спасательный круг, то есть сало на боках растет, и ты превращаешься в такую эту, грушу, блин. Сало, оно абсолютно ни к чему, оно тебе вообще ни зачем не надо. То есть организм его запасает со своими целями, которые организму пользы никакой не несут. Его на тебе быть не должно, просто этого самого сала. Ну а с возрастом, например, это все усугубляется тем, что в 35 лет у тебя, так сказать, запас прочности заканчивается, а дальше у тебя там хуже работает сердце, хуже работает печень и все остальное хуже. А если на тебе еще висит лишних 10 кило сала, то это, я тебе уверяю, никакой пользы организму не принесет. От этого у тебя разовьется диабет, как правило, когда сала совсем много. Вот. Как это забороть? Но способ самый известный – это диеты, так называемые диеты тебе, я боюсь, никакой пользы не принесут, потому что все диеты – это вот я на месяц себя в чем-то ограничиваю, и вот месяц прошел, какая красота, и после этого бросаюсь жрать в три горла, и организм, напуганный твоими диетами, он запасает сало еще больше, и это бесконечное, так сказать, было 70, стало 75, 75 было 80, и после твоих диет ты там зарастешь салом навсегда. Ну и это неправильно, должно быть просто здоровое питание, так называемое, это раз. А во-вторых, мышцы, они этот самый жир, я не знаю, каким правильным словом называется, чем более у тебя развиты мышцы, тем меньше на тебе сала. Все это, естественно, надо сочетать с употреблением правильной пищи, то есть там поднимая какие-то тяжести и занимаясь спортом, если при этом ты будешь жрать сникерсы там по ведру в день, ты все равно будешь безобразным, жирным, вонючим и всякое такое. Подъем тяжестей надо сопровождать употреблением правильной еды. Тогда от этого в тебе рассасывается сало, а вместо этого растут полезные мышцы. Крепко спишь, хорошо себя чувствуешь, повышается работоспособность. В общем, что еще надо? Здоровье надо для работы. Вот для этого я им и занимаюсь. А как вы относитесь к Мединскому? Нормально, хороший министр. А как я должен к нему относиться? Было бы неплохо разобрать с историками его докторскую, в кавычках, диссертацию. Так разобрали уже Роман Иванов. Давным-давно разобрали. Можешь посмотреть ролик. Есть ролик с Клим Санычем Жуковым, где Клим Саныч достаточно авторитетно поясняет, что это такое и как это. Подскажите, вы много путешествуете, комрад? Я не путешествую, я езжу в отпуск, я не путешественник, я в отпуск езжу или куда-то там по делам, по России в основном. Кухня какого региона вам больше всего по душе? У меня жена кореянка, поэтому я всю жизнь ем корейскую еду дома, чудовищно острую на вкус русского человека. То есть я без красного перца вообще ничего не ем. И мне нравится всякое острое. Из того, что вот приходит на ум, три. Азиатская, Таиланд, Вьетнам. В Камбодже как-то я не очень долго был, поэтому не понял, что там и как, но, наверное, не сильно отличается. Таиланд, Вьетнам – хорошая. Из европейских – итальянская, простая и понятная, и французская непростая и не всегда понятная. Ну, так, я из еды никакого культа не делаю. Просто жру. Еда, она для меня в первую очередь еда. Хотелось бы спросить следующее. Вот есть пословица «век живи, век учись». Развивай дальше логику. Можно сказать, развивайся, познавай, изучай, углубляйся, открывай для себя новое, меняй мировоззрение на различные вещи и другое. Вот вопрос. Что в вашем мировоззрении с ходом всего вышесказанного поменялось кардинально в противоположную сторону? Что раньше, как вы думали, не может поменяться никогда, ни в коем случае? Ничего не поменялось. А что должно меняться? Я, вот это вот я могу понять. Там, вот человек в Бога не верил и вдруг уверовал. Вот это я понимаю. Там кардинально поменялось. Я не верил и не уверовал, если речь про это. Если что-то я в людях не понимал, ну, вот чуть раньше ответил, да, с детства все понимал, никаких открытий в человеческом поведении для меня нет, мировоззрения нет, ничего не менялось, комрад. Подучили ли вы ПДД, касающиеся велосипедистов на дорогах в частности? Нет, не подучал я ПДД. Я как только вижу велосипедиста, я сразу по умолчанию считаю, что это отмороженный идиот, который будет вести себя неадекватно. И примерно в 99,9% случаев я не ошибаюсь. Вот вчера, например, ехал, а передо мной на мосту велосипедист, вот там рукой показал, перестроился. Человек прилично себя ведет, ощущает себя участником дорожного движения. У него зеркала, он видит, что еду сзади я. Он подает мне понятные, четкие сигналы. Естественно, я без затей притормаживаю. Не мне направо надо, а он прямо поедет. Я притормаживаю, пропускаю его. Мы друг друга уважаем и великолепно разъезжаемся. Что мне там учить надо? В другом случае, если это дегенерат или дегенератка, как это теперь принято, который считает себя королем дороги, ему на все плевать, ну, таких навалом, ну, так я же сяду, если я его задавлю. Ну, естественно, я смотрю во все эти самые зеркала и окна, и, боже упаси, вообще к тебе приближаться. Ни в коем случае. Для этого мне тоже правила учить не надо. Ты бы вот своим друзьям по опасному бизнесу посоветовал правила учить. Почему они все ездят как идиоты? Вот было бы интересно узнать. С ними и беседуй. А изменилось ли ваше мировоззрение от такого количества разнообразной информации, которая приходит вместе с вашими гостями? Много ли вы почерпнули для себя и своей ежедневной деятельности от ваших гостей? Это просто знание, скажем так. Если Клим Саныч, вот как там из последних роликов, рассказал про битву при Павии, ну, я это от того, что мы посидели с Клим Санычем, он так великолепно рассказал про эту битву, я в историка не превращусь. К сожалению, к моему очень большому. Я даже не смогу вам это пересказать все. Извините, Кремль. Вы считаете себя полезным для общества? Мне такие вещи про себя говорить затруднительно. Это только посторонние люди могут сказать. Приношу я какую-то пользу? Не приношу. А есть ли у вас такие слова, фразы, выражения, которые вы бы хотели забрать назад? Есть поступки, которые я в жизни совершал и за которые мне, скажем так, стыдно. Ну, как заберешь назад? Это ж как это. Как говорил Энтони Сопрано, говно обратно вышака не запихаешь. Что сделал, то сделал. Стыдно. Каким видите себя через 20 лет? Я так думаю, уже в виде пепла от сожженного в крематории трупа, закопанный где-нибудь. Удобрил какую-нибудь там березку, елку, огород. Не знаю, какие там 20 лет, о чем ты. Расскажите, как пропорционально распределено ваше время жизни? В процентах примерно. Сон столько, в дороге столько, с семьей столько, работа столько, отдых, хобби. Очень интересно, как распределено время при таком количестве контента с вашим участием. Ну, тут сразу семью сразу вычеркивай, с семьей я только ем утром и вечером. Ну и сплю в том же самом доме. Все остальное время я работаю. Ну, утром проснулся, уже говорил. Утром проснулся. Схватил палки, побежал на улицу. 40 минут бегаю в полях. с палками. Прибегаю обратно, толкаю штангу, приседаю со штангой. Это еще минут 20-30 уходит. Иду, принимаю душ. Хожусь завтракать, позавтракал, лезу в автомобиль, еду на работу и там работаю. Как правило, это затягивается, ну, там не меньше, чем до… Ну, сейчас уже меньше, правда. Как правило, часов до 10, до 11. Ну, после этого сел в машину, приехал домой, поужинал, лег спать. Вот так. Ничем другим, кроме работы, я вообще не занимаюсь. Никаким домашним хозяйством, ничем вообще. Исключительно одной работой. Поэтому вот столько и получается. Все, естественно, исключительно благодаря жене, которая занимается моим бытом и, в общем-то, держит все это на себе. Как-то так. Ваше отношение к различным переименованиям городов, улиц, как в советское время, так и сейчас. Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург, Царицын, Сталинград, Волгоград, Тверь, Калинин, Тверь и так далее. Ну, в целом, отношусь отрицательно. Мне это не нравится. Я жил в городе Ленинграде, и, на мой взгляд, это прекрасное слово. Звучит красиво, Ленинград. Связано с самыми вообще героическими страницами в истории города, народа и все такое. Санкт-Петербург. Его даже опытный человек выговорить не может. Санкт-Петербуржцы, ты язык сломаешь какой-то, не знаю. При этом, с моей, вот в моем понятии, Санкт-Петербург – это только центр города, а мое любимое Купчино – это Ленинград. Какой-то Санкт-Петербург, бред какой-то. Ну, а все эти переименования, это у тебя хорошо написано, что Санкт-Петербург – Петроград. Его же в Петроград переназвали безо всяких большевиков. Ленинград – это с большевиками. Ну, а Санкт-Петербург, на мой взгляд, как-то это странно. Тот Царицын, Сталинград, Волгоград, он должен быть Сталинградом, я твердо уверен. Ну, Тверь, Калинин, Тверь. Тут спорно, я бы сказал, что все-таки Тверь, потому что хоть Михаил Калинин, конечно, серьезный человек был, но Тверь, древний город, как-то не очень правильно его переназывать. В целом, вся эта кампания по переименованию, она все время носит характер такой мерзкой, паскудной мести. От этих вот большевиков мы уберем, а вот этих вот оставим. Выглядит гнусно всегда. Мне это категорически не нравится. Были ли во время ваших поездок по разным странам какие-нибудь моменты, вызывающие негодование или даже раздражение относительно местной культуры, обычаев, моды, еды, городоустройства, либо чего-то другого? Ну, как-то это негодование, это какой-то перебор. Знаешь, для меня поездки по другим странам и общение с разнообразными людьми прозвучит не очень красиво, но это как поход в зоопарк. В хорошем смысле. Вот клетка, в ней сидит такой зверь. Вот другая. Тут лемур какой-нибудь, а здесь птица-секретарь, а тут слон, а здесь там олень, еще кто-то. Они все разные, на всех интересно посмотреть. Интересные особенности. У оленя рога, птица-секретарь страшная настолько, что хоть беги, у слона хобот, как он с ним управляется. Мне лично все это интересно. Никаких этих столкновений с людьми было два. Один раз у меня в Амстердаме пытались какие-то арабы выдернуть фотоаппарат, но я их бодро обложил английскими матюгами, оторопели и убежали. Один раз в Барселоне карманный вор пытался залезть в карман. В общем-то, все. Это не имеет, на мой взгляд, никакого отношения к разным странам, то есть это обычное варьё. А так всегда с интересом смотрю. Есть два вопроса. Первый. Когда вы посетите театр оперы и балета в Екатеринбурге с целью созерцать Евгения Онегина? Думаешь, надо? Я не поклонник ни театра оперы и балета в Екатеринбурге, ни Евгения Онегина. И второй. Когда будет чемпионат тупичка по покеру среди обитателей тупичка? Ну или не по покеру, можно D&D. Я над таким даже не задумывался, комрад. Не знаю, думаешь, надо? Мне что-то так не кажется. Ну, на сегодня хорош.